такое нытье по поводу того, в какую мы задницу, значит, залезли. У нас гопнические ценности, он идет с реальными угрозами. Ходячая просто катастрофа. Мы на грани каких-то чудовищных, может быть, явлений. В Москве будет какой-то ужас, когда кто-то вернется из-за границы, а кто-то вернется из Донецка. Ведь великий гопник у нас хочет быть бессмертным, но, наверное, не успеет.
Добрый день, добрый вечер. Это программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Демарский. И сегодня мой гость, мой собеседник, писатель Виктор Ерофеев, которого я с удовольствием вам представляю. О чем будем говорить? О великом гопнике, не называя фамилии. Виктор, приветствую.
Да, приветствую. Приветствую, Виталий.
Да, ну вот первый вопрос. Я вообще-то вот этой книжкой «Великий гопник», ну, я хотел сказать, я недоволен, это не те слова, но я что-то вот задумался, не виноваты ли мы сами, когда я говорю «мы сами», писатели, журналисты, комментаторы событий, что мы гопника сделали великим?
Виноваты, конечно. Причем да. Все виноваты, но я... Надо сказать, не в первых рядах виноватых, потому что, как ты прекрасно знаешь, ты знаешь меня много лет, собственно, энциклопедия русской души 99-го года уже предупреждала обо всем. Там гопник назывался «Серый». Вот, и это был, мы выпустили книгу в 99-м. Злые были очень наши либералы, потому что они читали, что я, так сказать, выступил против идущего наверх хорошего человека. Поэтому я не очень считаю себя здесь виноватым, тем более, что он потом меня уже стал травить в 2002 году вместе с Сорокиным и Пелевиным. В общем, нет, я, в отличие от моих дорогих друзей, включая Бори Немцова, его никогда не поднимал. Вот. Но, с другой стороны, мы виноваты тем, что просто в 90-е годы были разобщены безобразным образом, как всегда. И вместо того, чтобы обсуждать кто, что и как, шли вечные баталии, и в семье Ельцина появились люди, которые, по сути дела, 2 года правили страной без нас, без журналистов и писателей, без политиков и все прочее. Вот, мы знаем этих людей, мы знаем эти фамилии. Вот эти люди действительно сделали довольно серьезные вещи. Они нанесли страшный удар по стране. Страшный. И вот здесь мы, конечно, виноваты в том, что мы их не разглядели, потому что этого человека, гопника, можно было разглядеть. Но гопник, он случайный в своей закономерности, Виталий. То есть мог бы прийти другой гопник. Но этот пришел какой-то уж самый великий, действительно. В том смысле, что пошел на все. Пошел на все, и мы все равно вот сегодня, говоря с тобой, не знаем, будет ли завтра сброшена какая-нибудь атомная серьезная фиговина, и куда, и как.
То есть, ну, общем... Смотри, понимаешь, в чем дело? Вот я просто смотрю, что мы как бы сами, даже не в этом, критикуем или хвалим, да, но мы сами как бы подыгрываем вот этому культу одного человека. Все, что плохое, все списывается на одного человека. Хорошее все. То есть мы фактически в разных формах, да, повторяем вслед за председателем, как председатель называется, да, спикером Госдумы Володиным, который один раз сказал: нет великого гопника, нет России. Да? И такое ощущение, что действительно, если его не будет, то вообще не о чем говорить тогда в России.
Дело в том, что я как раз построил книгу ты очень правильно все говоришь, я построил книгу как бы как взгляд из будущего, что вот у гопник уходит, а у нас у всех остаются наши воспоминания, наша любовь, наш секс, наши книги, которые мы читали, наша семья, наша дружба, общение и все прочее. Так построено. Книга построена на таких основаниях. Поэтому как бы я подготовил себя и других, насколько это возможно, к существованию без него. К Кроме того, великий гопник, ты знаешь, это вот, если этот человек подойдет к зеркалу, то он увидит коллективного великого гопника. И, к сожалению, там будут миллионы людей. А уж с этими вопросами тут уже трудно будет справиться. Тут надо действительно думать, кто может этих гопников превратить в нормальных, более-менее европейских людей. Ты задаешь очень правильные вопросы. Я пытаюсь в этой книге как раз построить какую-то позитивную линию, потому что все остальное, Виталий, это такое нытье по поводу того, в какую мы задницу, значит, залезли, и что нам теперь предстоит делать. Значит, только ныть, ныть, ныть и ныть. Вот эта книга довольно оптимистическая, потому что, подождите, братцы, но ведь есть же все-таки действительно те же вещи в жизни, помимо войн чудовищных, помимо великого гопника, который дает нам возможность все-таки выжить. Вот я строю на этом, я на этом строю эту книгу, и она действительно вот пошла, и я очень рад, что вот русское издание идет. Я в данном случае понимаю, что уже сейчас поздно тормозить и говорить, подождите, давайте о нем не думать, потому что мы ему только делаем рекламу. Да, действительно, вообще анализируя великого гопника, мы ему делаем историческую рекламу. Но как обернется она, это уже посмотрим на будущее поколение.
Но, понимаешь, в чем дело? Здесь же проблема, что великие гопники, какие бы они ни были великими, они уходят.
Правильно.
Один великий гопник ушел уже, мы
Да.
в 1953 году, да? Вот. Хотя его, пожалуй, все-таки не гопник был.
Нет, он не гопник. Но я просто так киваю, чтобы
Уже,
ты
да, ну,
помнил.
уже, ну, в данном случае это не очень важно. Значит, и следующий ушел, и этот уйдет, да? Но каким образом, почему, вот понимаешь ли ты, почему они воспроизводятся?
Ты знаешь, я в этой книге как раз постарался понять, как они воспроизводятся. Дело в том, что у нас в стране, которая сейчас считается образцом с точки зрения истории, мне кажется, у нас в стране вообще не было никогда истории. Мне кажется, была вот такая волшебная, жесткая сказка, в которой были несколько персонажей, очень важных для России, а их разыгрывали разные актеры. Но в принципе ничего не менялось кардинально. Поэтому если другие страны, ну я имею в виду европейские, конечно, развивались со своими искусствами, со своими замечательными тоже научными достижениями, то у нас была такая карусель, которая, значит, сменяла, она крутилась и сменяла одного актера на другое. Поэтому все те вещи, которые мы получили, это совершенно не обязательно от советской власти, от Сталина, как, конечно, он не был великим гопником, он просто не был гопником. Вот. А все это получилось таким образом от волшебной сказки. Мы сами тоже персонажи этой сказки. Мы из этой сказки не вышли. Вот. И когда анализируешь, то очень все становится понятно. Ведь ты вспомни, Иван Дурак выезжает на печи, на которой он сидел, выезжает на улицу, давит людей, едет печь как танк. Да, все бегут в разные стороны, он убивает людей и веселится на этой печи. Откуда эта жестокость? Я вот только вчера перечитал мою статью «Морфологию русского народного секса», потому что мне она вдруг оказалось, что она в берлинском издании была по-русски напечатана тоже. Слушай, там такая жестокость, Виталий, да какой там секс? Там просто это все превращено в ваше месиво кровавое. И что, я это придумал, что ли? Это заветные сказки, которые Афанасьев подарил Герцену, 77 сказок, которые были, как ты знаешь, напечатаны только в перестройку. Поэтому, значит, что? Эта волшебная сказка действительно выплевывает в нас чудовищными совершенно характерами. И мы знаем, ну что, я просто назову не самых чудовищных, Николая Первого, например, Александра Третьего, но до этого Грозный был, боже мой, кто только не был. И получается, что мы вот в это зарифмованы в эту карусель. И здесь мы те представления о добре и зле, которые взяли из Европы, не соответствуют с нашими ценностями. У нас гопнические ценности по преимуществу. Они совершенно исключают представления, да, те, которые Европа хочет нам предложить. Понимаешь, нас вот ловит Европа, вот я сейчас живу в Европе, нас ловит в такую сеть рыболовную. Значит, там называются права человека, свободы, ответственность, выборы честные, все прочее. И эта наша щука так спокойно выходит от этого, потому что она не про права человека, не про выборы, это все не про нее. У нее есть другие представления о добре и зле. Поэтому, если это все зарифмовать, то получается, что вот эта сказка, она, конечно, имеет какие-то свои важные стороны, потому что мы стали людьми с бесконечным воображением культурным, безусловно, потому что у нас сказочное воображение. Но и политики наши стали сказочным воображением, а эти увели уже так далеко, что дальше не. Но нет, еще дальше можно. Но мы на грани. Вообще, на самом деле, мы с тобой вот сейчас говорим, но мы на грани каких-то чудовищных, может быть, явлений. Реально.
Кстати говоря, ну, я понимаю, что на грани все говорят об этих красных линиях пресловутых, да?
Да.
А, и там вроде как бы сейчас нам, ну, мы давай признаемся нашей аудитории, что мы записываемся в понедельник, да? Извините, в четверг, а эфир выйдет в пятницу, значит, мы просто накануне. Но именно сегодня, во всем случае, утром я читал вот вчерашнее уже теперь выступление Путина,
Да.
где, значит, вот эти нарисованные новые красные линии. Но это же тоже гопничество.
Конечно,
Это же там ведь, кстати говоря, удивительно, там некоторые люди западные реагировали. Они говорят, что мы даже, говорит, это повторять не будем, говорит. Он думает, что мы будем это повторять, таким образом распространяя саму суть вот этого выступления, говорит. А
ты видишь, ты уже закончил.
министр обороны ФРГ сказал, говорит, я не буду это даже повторять.
Ну и молодец, пусть не повторяет. Но дело в том, что когда гопник на Черной улице достает финку из кармана, то он знает, что там на другом дворе тоже парень с финкой. Он довольно мужественный человек. Он же идет на самом деле не с фикцией, он идет с реальными угрозами. И поэтому Европа, которая полностью, значит, утонула в пацифизме, да еще, значит, отчасти в американизме, они говорят, не будем его слушать, да плевать, да он такой же, как нас, хочет жить. А кто сказал, что великий гопник хочет жить? А может, он хочет просто, как Герострат, все разрушить и утащить мир за собой. И это не просчитывается ни журналистами, но у меня же тут довольно много, большой круг общения. Они все считают, ну что, у него дети есть, жена как бы есть тоже, или не жена, ну что-то похоже. Да и он сам малый вообще с друзьями и все прочее. Ну, а потом так, в общем, посмотреть, присмотреться к гопнику. Он человек с какими-то своими серьезными идеями. Мне кажется, что наш великий город Петербург нам всем отомстил, выставив его на продажу. То есть, значит, вот этот город, который разрушен был до основания большевиками, он сказал, вот вам подарочек, держите. И мы все это подарок. Я считаю, что нельзя его недооценивать. Тут его до сих пор недооценивают. Очень неправильно делают. Но правда, книжка стала бестселлером по-немецки. Поэтому я считаю,
Понимаете, а я не
что
знаю,
можно.
пишешь ли ты в книге о вере, да? Но здесь мне очень понравилось, ну, во всяком случае, мне была очень интересная беседа. Я буквально неделю назад беседовал с Алексеем Уминским, замечательный священник,
Да,
да,
да.
который сейчас тоже вынужден, значит, был переехать в Европу. Он сейчас служит православной церкви Константинопольской во Франции. И Алексей Анатольевич, он высказал такую мысль, он говорит, что вот те люди, которые называют себя сейчас православными в России, да, вот, говорит, когда он говорит, я православный, Вот, они перестали быть христианами. Ведь православные, как бы отделили православие, вот это православие, такое путинское православие, что ли, да, оно отделилось от христианства. Он говорит, это, говорит, какой-то другой набор ценностей, да, потому что я его спросил, как же так, в общем, мы же живем в Европе, европейские ценности, христианские ценности, да, как принято говорить. Говорит, нет, это уже не христианские ценности, это
Но это
какие-то
что-то очень,
особые.
это поздний ответ. Дело в том, что православие перестало быть христианским, может быть, еще в 17-м, уж точно в 18 веках, когда она, в общем, встала на колени перед государством, которое никогда не было христианским, и стала, значит, вот подвякивать. Я совершенно я вот если брать чистоту православия, которая была вот и в Америке, ну и я имею в виду каких-то, как вот Шмеман, например, священников и теоретиков. Мне это близко очень. А вот такое вот православие, когда чиновники там едут и ходят по канавке
Ну-ну.
святой, и думают, что они спасутся этим, мне кажется, там нету, во-первых, конечно, никакого христианства, там просто язычество полное. И это тоже часть нашей жестокой и жесткой сказки. Поэтому тут не, это не великий гопник увел народ.
Нет, но
Это
я почему в связи с этими твоими словами, я почему об этом вспомнил? Потому что, ну, действительно, мы же так из общечеловеческих, да, представлений исходим, когда говорим, что, наверное, он боится, наверное, он не хочет, да, там, всемирной катастрофы. Ну, то, что ты повторял, там, дети, там, и
да.
так далее, и так далее. Да, может быть, там вообще вера-то другая.
Конечно, другая.
Да,
Так
может
это
быть, он вообще там, как сейчас говорили, я не знаю, там, это слухи ходили, что сейчас в Монголии он якобы там к шаманам каким-то ходил.
нет, но дело в том, что шаманы – это совсем не последние люди. Шаманы, в общем-то, тоже не пожелают тебе бросить бомбу на Киев. Нет. Я как раз про шаманов ничего плохого не... Я сам ездил по Африке, как ты знаешь, общался значит, этими потрясающими людьми, которые верят вот в Буду или в Вуду. Это же вообще это религия стремительного действия. Я, скорее всего, просто преклонялся перед их могуществом и надо сказать, могуществом именно энергии. Понимаешь? Поэтому я ничего плохого не скажу про них. Мне больше волнует гопник, чем шаман. И, может быть, шаман ему и сказал, не надо. Но дело же ведь в другом. А это человек вот этой веры гопническая, это серьезная вера, это победа бесия, это главное слово в жизни, победа. А потом дальше идет ходячее кладбище биштексов, как говорил Ремарк, а мы заменяем вместо биштексов детских комплексов, понимаешь? То есть это ходячая просто катастрофа в этом плане. Потому что тут обидчивость, что вообще не свойственно, казалось бы, людям. Тут злопамятность, злорадство, подозрительность. И вот все эти, это набор качеств, о или антикачеств, это бросает сразу, просто тень набрасывает на почти на все человечество. Я никому не верю, говорит он. Ты посмотри, за 25 лет ты когда-нибудь слышал, чтобы великий гопник извинился перед кем-то? Я не слышал. Ну, и спасибо-то не совсем часто говорит. Вот, поэтому мне кажется, что здесь мы имеем дело с тем человеком, который стал выражением своих детских комплексов в гораздо большей степени, чем выражением КГБ, своей карьеры, удачной или неудачной, при Собчаке и так далее, и так далее. Он просто носитель этих комплексов, ну, не потому, что он просто такой носитель, он такой характер еще. Могли бы быть и другие характеры. Он имеет такой характер, имеет такие даже. Стране очень повезло. Точка.
Интересно, как стране повезло с гопником, или гопнику повезло со страной?
Вот хороший ты замечательный. С тобой всегда интересно говорить. Я думаю, вообще на самом деле, вот не поверишь, стране повезло с ним. Потому что она наконец нашла своего человека. Вот, она же искала. Вот Сталин не их, не свой. Ну, и их, я имею, Я не отделяюсь от народа. Я просто не их, вот этих тех, которые мы там гопником сейчас записали. Сталин не их, Хрущев не их, Брежнев не их. Ну, что говорить там, Горбачев тем более. А тут приходит парень, который вообще на коне сел, вообще грудь открыл вообще и скачет куда-то. Или летает нога на журавля. Или опускается щуку. Ведь, знаешь, как ни странно, в какой-то момент я еще крутился вот среди тех людей, которые потом стали его, так сказать, приближенно. А тогда они были либералами. И я вот сказал, вот на следующих выборах вы им дайте щуку поймать. Ну, если он из сказки. То посмотри, он и ловит щуку. То есть кто-то прислушался, или, по крайней мере, если не прислушался, то сам придумал. То есть, понимаешь, вот это все. И поэтому он свой человек, да, стране повезло. Я совершенно это говорю без всякой иронии, потому что страна на него вышла. Вот. Другое дело, что просто это везение долго продолжаться не будет, потому что, в принципе, в общем, он не выстраивает идеологии, идеологии никакой нет. Он все, значит, выстраивает под себя, все придумывает, включая православие. Когда он уйдет, даже если он назначит заместителем самую любимую дочку, то все равно это получится так, что эта дочка пойдет совершенно другим путем, как говорил Ленин.
Ну, здесь возникает много вопросов. Ну, один, на всякий случай, главный, который я вот буквально сегодня тоже с одним известным социологом, кстати, начал обсуждать. Что такое, ты знаешь, что этому обществу гопников, да, понятнее там поведенческий формат и так далее сегодняшней войны. И страшно выходить из этой войны. К войне уже привыкли, все понятно, как себя вести, чего делать, что говорить и так далее. Когда это вдруг все неожиданно закончится, при нем ли, без него ли, то дальше у тебя перед тобой неизвестность, а что дальше? Идеологии действительно никакой нет, будущего никто не рисовал, никто не знает, куда идет это общество, в какую сторону и куда оно хочет прийти. И это же полный такой идейный, не идеологический, даже идейный развал всего этого общества, который кое-как, война его кое-как склеивает.
Ну, дело в том, что ты прав, но здесь можно сделать какие-то еще дополнения. Смотри, во-первых, я совершенно против слова «общество». «Общество» – это тоже французское слово, как ты знаешь, прекрасно переведенное кое-как на русский язык. Никакого общества у нас не было. Это обман. У нас есть народ. Народ у нас действительно есть. Если мы... Но народ уже идейное соображение. Как бы. А вот просто это население. Это вот такие пофигисты, которые, конечно, почему и мне все время говорят, страна у вас развалится после войны. Я говорю, пассионарности не хватит, чтобы развалить страну. Некому будет разваливать. Вот. А что касается того, что, как ты говоришь, неизвестность. Там есть определенный род людей, которые действительно тоскуют по мирной жизни. Я уверен, что после него будет такой триумвират, как и после Сталина, один СГБ, другой хозяйственник, третий политик, вот, которые, значит, возьмут власть в свои руки. Вот эта новая элита, которая хочет, ведь великий гопник у нас хочет быть бессмертным, он уже придумал там всякие лекарства для этого, но, наверное, не успеет. Но если не успеет, то тогда, значит, вот этот триумвират и совершит такую значит, оттеснит эту псевдоэлиту, потому что эти герои, это военные герои, если смотреть с точки зрения военной доктрины. Вот. А так они ничем не управляют. А здесь истосковавшиеся по какой-то нормальной жизни люди, они не боятся окончания войны. Конечно, можно себе представить, что в Москве будет какой-то ужас, когда кто-то вернется из-за границы, а кто-то вернется из Донецка. Это будет, наверное, серьезное столкновение, но все равно это мы переживем. А вот какая будет идеология у этого триумвирата, это очень важно, и насколько он будет сильный. Если этот триумвират сложится как Петр I, то он может быть выживем, а если нет, то скоро рухнем, и опять у нас будет очередной уже, даже не знаю, гопник он будет, не гопник, но в общем, серьезный человек будет.
А ведь, я не знаю, у меня какое-то такое странное ощущение, что мало того, что он разбил, да, все там надежды на, ну, на такое цивилизованное развитие, да, там, как это называть, там, либеральная демократия, либеральная, ну, и так далее, но почему... И то, что это сказалось на российском обществе, как бы его ни называть, там, народом, на российском народе, хорошо.
Это да, тоже, народ, это более важно.
Да, это тоже понятно. Но такое ощущение, когда смотришь вокруг, что ведь не только Россия, иногда впечатление, что вообще мир сошел с ума.
Ну, понимаете, мы говорим, сошел с ума, это надо еще понять, с какого ума сошел мир. Дело в том, что вот у меня в этой книге о великом гопнике несколько больших глав посвящено именно, значит, такой новой болезни, которая называется пандемия глупости. То есть она, эта болезнь страшнее, чем ковид. Это то, что с разных сторон произошла горизонтальная такая как бы составляющая культуры, уходит, одна болезнь становится главной. То есть тут приравниваются люди умные, глупые, талантливые, неталантливые в Калифорнии. Но такие изменения серьезные. Вот это есть во Франции, по политике даже видно. Это из Германии очевидные вещи, в Польше и так далее. И поэтому глупость – это не с того ума, а с того развития цивилизации, которая отказалась от каких-то определенных ценностей в зависимости от того, почему и как они отказались. Тут уже можно навести уже более глубокий разговор. Вот. Но отказались. И поэтому здесь процветает... Ну, помнишь, все потом говорят, а как? Сначала говорят, а, общество потребления, отлично. Все отлично. А потом оказалось, что это общество потребления, оно пресное, оно неинтересно. Стало рушиться либеральная тенденция. Вот мои коллеги по университету, я преподаю в университете около Гамбурга, они все ездят в Африку за будущее. Они, как только они свободны, едут в Африку, в Мозамбик, в Кению. Вот. Ну, просто реально все ездят в Мали, по всей Африке, потому что Запад лишился темы коллективного будущего. Есть только индивидуальное будущее. Ну, можно быть там, начинающим журналистом, потом стать там, главным редактором газеты «Правда». Да? Вот. А там тоже, то есть там, я имею в виду, в Европе, здесь, то же самое, здесь можно сделать большую карьеру, но будущего нету никакого. Понимаете, когда сидят, но они это не хотят обсуждать в газете. Меня довольно часто печатают по разным экзистенциальным поводам, но не трогай, потому что тут начнет все сыпаться. Поэтому
что?
плохо.
Кризис цивилизации, ты хочешь сказать? Вот
это? Я думаю, что это очень большой кризис именно ценностей культуры, цивилизации. Большой очень кризис. И он наблюдается просто фактически каждый день. Дело не связано с разрушением семьи. Она гораздо более крепкая здесь, чем в России. И вот все это придумки насчет однополой любви, они все находятся в рамках и в основном построены по принципу легализации наследства и прочих дел, которые раньше они просто не знают, что с этим делать. Ничего там не больше стало, не меньше, все так и есть. А вот то, что люди, как Ницше сказал, Бог умер, а люди в это поверили, и Бог же ведь не обязательно должен быть вот тот самый, который является в трех лицах. Он может быть совсем другим. А те боги, которые являются и которые, значит, декларируют позицию антихристианскую, антибелую, они действительно оказываются уже на высоте. То есть все запуталось. Тут беда в том, что мы лишились богов, а там беда в том, что приобрели богов слишком таких, я бы сказал, неуемных. В общем, на это нету никакого ответа. Западные правительства построены на бюрократии. Дело в том, что вот эта проблема, которая существует, она и дала нам, в общем-то, что называется, по голове. Потому что Запад, вот сейчас говорят, Запад хотел завоевать Россию, так или иначе. Да он просто, он даже если бы когда-то хотел, он не мог, потому что здесь вообще люди просто об этом никогда и не думали, и не знали. И когда случилась война, они до сих пор еще не могут прийти вообще в состояние какого-то рационального мышления. Они не верят, что такое может быть. Понимаешь, Виталий? И в этом смысле, это вот когда они сходят с ума, они уже сходят уже с другого ума, не с того классического ума Канта и Ницше, а с книжкой, которая так легко соскочить. И поэтому нету вот противовеса-то серьезного нет, потому что ты знаешь, есть третья сила, Китай есть четвертая, это очень серьезное мусульманское явление, здесь они ярко выражены, Германии. И поэтому мы куда-то, так сказать, аккуратненько уплываем. Я тебе скажу просто очень коротко, чтобы я, значит, меня по фестивалю возят все вот, с гопником и вообще. Я в Швейцарии был, когда? Значит, зимой. Вот. И там приехали ребята из Америки, потому что, значит, американскому писателю Джеймсу Болдуину исполнилось 100 лет. Ну, естественно, он уже покойник. И вот приехали ребята черненькие, сильные, сильные такие, из Гарварда и то, и все. Они уже так разговаривают, что это мы вам скажем неприятные для вас вещи. Вы не натуральные люди, дорогие белые друзья. Вы вообще просто такие-то, такие-то, такие. Вот мы натуральные. Вот так сидишь и слушаешь. Народ за это покупает билеты за 50 евро. Сидят и слушают, какие они натуральные. Это в горах, там, значит, падает снег, вся красота невероятная, вообще одна из лучших, может быть, площадок в Швейцарии. И вот, значит, ребята наели. Я потом им говорю, ну, сидим за столом, говорю, вы серьезно это говорите? Они говорят, да, спокойно. Я говорю, может, я говорю, знаете, как у нас было, работа одно, а дома другое. Не, говорят, мы так и считаем. Вот. И это еще 2 года назад. Я думаю, такого бы не случилось в Швейцарии. Вот сейчас это случается. Вот. И это профессора
А это
университетские.
что, тоже результат войны, ты думаешь?
Я думаю, что это результат просто деградации ценностей. И думаю, что отчасти результат войны, потому что они сами не знают, ну, в какой-то степени, с кем они. И они совершенно не отрицают великого гопника. А если так, так значит, они много чего отрицают того, что трудно отрицать. Это серьезное дело.
Да, но
И лекарства нет, понимаешь? От этой эпидемии глупости нет лекарства, потому что ты подойдешь к этому человеку и скажешь, извините, но вы дурак, а он тебе скажет, а вы что такой умный? Почему вы считаете, что я дурак, а вы умный? Критерии сломались. Вот, это самое страшное. Но я не говорю, что это неизлечимо. Но и мы уже находимся на серьезной стадии этой болезни. На
ну,
серьезной.
понимаешь, нам гопник и все вокруг гопники говорят о том, что вот нам это все не подходит тоже. Вот давайте мы построим что-то новое. Да? Вот мы придумаем там то ли русский мир, то ли еще там какой-то мир. И вот давайте займемся этим. Вот мы сейчас здесь повоюем, там подкупим, там продадим, ну и так далее, и тому подобное. И построим новый мир. И все думали, что это все глупости, что, в общем-то, проекта-то нет будущего, да, вот такие,
Точно.
но тем не менее, там, ну, можно над этим смеяться, а можно говорить там изоляция, вот этот вот БРИКС там, да, то есть
Да.
чуть ли не каждый день сообщение, какая-то страна хочет в БРИКС, и этот БРИКС, значит, разрастается, где-то уже, я читаю, уже умные политологи пишут. Вообще это может быть из этого БРИКСа, значит, может вырасти такая альтернативная Западу сила и большая сила, да?
Да.
И она, но эта сила, она на отрицании, там нет позитивной программы, такое впечатление. Она просто отрицает это, но что предлагает нам взамен? Вот эти вот традиционные ценности, которые в Конституции записаны.
Нет, там у каждой страны свое, но в принципе, ты очень тоже точно говоришь о том, что они могут подменить западную цивилизацию. И они недовольны западной цивилизацией, в общем, по таким самым простым шаблонам марксизма. Там чем много заложено марксизм. Они считают, что капитализм это противоестественно, что должен быть такой народный социализм. Значит, как они его себе представляют, плохо. Они себе представляют, потому что такой народный социализм попробовали построить на Кубе, ничего не получилось, как ты знаешь. Одни репрессии пошли. Но они вот плавают в этом утопизме. И надо сказать, что вот одной из форм проявления болезни, как раз глупости, это утопизм. То есть, когда ты начинаешь мечтать о том, что вообще практически не существует. Но ведь самое интересное заключается в том, что мы вообще в России-то были постоянные утописты. Наша интеллигенция верила в народ, значит, Ленин верил в рабочий класс. Ну, по-своему верил, с хитрецой своей, но верил, и так далее, и так далее. Поэтому мы как бы открыли дорогу в политический утопизм. А тут они сейчас вот подхватывают. И у них, конечно, с нашим гопником больше общего, чем, например, с администрацией Белого дома. Безусловно. Мы уходим в другой мир. Этот мир, который перестает читать, книжки читаются плохо. Вот я не могу жаловаться, у меня в этом смысле нормально. Но в принципе, вот на той же, значит, в Швейцарии придешь, значит, в библиотеку, там такая, значит, философская литературная была, значит, конференция. Как было книги, так и остались. Никто ничего не купил. Слава богу, гопника купили. Говорит, Виктор, вы бестселлер. Ну, понятно, интересно. Ну, интересно, человек интересен. Вот. Тем более, что я попытался все-таки написать с точки зрения, в общем, не нытья, а как раз разобраться в деталях. Вот. Но это совершенно не значит, что мы сохраняем литературоцентристский мир. У нас там появляются мультики, ну вот дети смотрят такие вещи.
А как вообще перевели слово гопник? Или
Они
вы не
как бы
перевели?
перевели. Я просто ввел его как спутник. Во всех переводах будет гопник.
А понимает западная публика, что это такое?
А там есть вот такое запоздалое предисловие, что называется. Нет, книга не с него начинается, но там оно где-то неподалеку от начала, где я объясняю. А потому что раньше подходили и спрашивали, кто он, мистер П? Я говорю, он гопник. Они говорят, а что такое гопник? И разговор становился гопник. Они говорят, а, теперь понятно. Поэтому вот в Германии, ты знаешь, укоренилось уже это слово гопник. Вот и вместе с
Если со спутником, как колхоз,
гопником, с погромом, с новичком,
погром, да, колхоз, интеллигенция.
колхоз, там есть такие слова, указ еще есть, царь. Ну
Царь.
вот, да. Ну вот гопник хорошо. Теперь как-то, когда ко мне подходит, ну, во-первых, там все-таки люди почитали, а те, которые не читают, я говорю, вот гопник. Они говорят, а что это? Я говорю, да вот книжка есть, понятно.
Знаешь, еще я уже увидел тоже просто, значит, такая латинскими буквами «силовик».
Да, силовик тоже, да. Силовик тоже красиво
Это
сделал.
подарок
Да.
современной России,
Да. И
новоязов.
поэтому вот книжка сначала по-немецки вышла, а потом по-русски. И по-русски тоже вот мои издатели очень довольны, как она идет. И, кстати говоря, в общем, они говорят, что и в России по подписке можно получить ее. Так что
Хорошо.
немцы.
Смотри, есть такое общее мнение, ну, сейчас много там выступают наши там политологи, эксперты, да, да и, в общем-то, я и сам, я, например, не могу, я себя экспертом не могу назвать, но у меня тоже такое ощущение, что при любом исходе этой войны Россия как бы в проигрыше будет. Там оно может по-разному выражаться, но вот Россия будет в проигрыше. И здесь мне один из собеседников говорит: да, но ты понимаешь, говорит, что Россия в комплексе проигрывает, а это значит, что проигрывает и русская культура, что вместе с Россией умирает русская культура. Что вообще ты можешь сказать по этому поводу? Где та культура, которая, ну, которую там Достоевский называл красотой, которая спасет мир. Нифига она не спасает никого.
Ну, это очень сложный вопрос, потому что здесь, конечно, все построено уже на предположениях и на верах разных. Ну, во-первых, как кончится война? Если война при гопнике не кончится, то значит, она кончится после гопника. И я тогда думаю, что она закончится довольно стремительно, как в Корее после смерти Сталина. Ну, в общем, ну, будет, с одной стороны, полное забытие. То есть, в общем, потом будут спрашивать, что, какая война, о чем, когда и не было ничего. Поэтому, значит, вот, что касается народа, рана затянется очень быстро. Как это случилось с советско-финской войной или с японской раньше, еще до революции. Ущерб России нанесен особо не будет, потому что Россия все равно страна имитаций. Имитации науки, имитации всякого рода деятельности. Вот.
Имитация культуры тоже?
Нет, культуры нет. Вот культура все-таки созрела на этих зверствах. И вот я говорю, вот это бесконечное воображение, которое свойственно нашему народу, я ценю это. То есть сядешь где-то на озере Байкал рядом с рыбаком, и он тебе такое расскажет, что хоть вообще прям бери и роман пиши про него. Это фантастический, интересный очень народ. Хотя политика будет и говорить такие вещи, думаешь, боже мой, чем ты отличаешься от первобытного человека? Вот, что я хочу сказать. Даже культура сохраняется, ее здесь очень ценят. Вот это cancel culture, это все ерунда. По радио транслируют, идет музыка классическая русских композиторов, читают Достоевского. Я сам вот этот курс ввел в прошлом году, немецкие писатели, о русских писателях, и народу собиралось много. Так что это все останется. Другое дело, что она это будет подгнивать уже не из-за войны, а из-за того, что вот мы теряем литературу как некоторый баланс, что ли, нашего сознания. Вот. А что касается вот проигрыша, то я не думаю, что Россия это ощутит. Я не думаю. Вот она ощутила это в японскую войну. Мы знаем, началась революция. Но это была другая Россия. У нас пассионарность снизилась до нуля и пошла в минусовые измерения. Пассионарность, ты знаешь, это гумилевский термин. Я его не люблю, но с другой стороны, я не люблю и доктрины Гумилева, и это слово, но с другой стороны, лучше не скажешь, потому что это все-таки какая-то страстность политическая. Но где она? У нас вот эти вот все похуисты или пофигисты, они, в общем-то, миллионами теперь считаются. Они пособники гопника, безусловно. Они сами хотят быть гопниками.
Ну, а культура, здесь опять, как мы, значит, задавали сами себе вопрос, кто кого создал, общество гопника, гопник общества, да, такое. Здесь то же самое в отношении культуры. Это культура создала вот это общество гопников и
О,
самого
нет, нет, нет.
гопника.
Культура русская ошибалась. И в очень важном вопросе она нетерпеливая была, она хотела революции, потому что ей казался царский режим невыносимым на фоне их знаний. Они же читали по-французски все, и по-английски, и по-немецки, на фоне знаний Европе им стыдно было за Россию. Для того, чтобы сделать революцию, нужно было поднять мужика на пьедестал. Вот у нас вот рабочая крестьянка стоит на пьедестале, колхозница, да? А вот опасность нашей культуры заключалась всегда в том, что она поднимала мужика на пьедестал, и в конце концов ему принесли и отдали представление об истине. Вот, и потом большевики этим воспользовались. Они совершенно не были народниками, как ты знаешь, но они воспользовались этим. Вот это было просто, это беда была, это был бич русской культуры. Но если мы возьмем русскую культуру как систему экзистенциальных ценностей, она абсолютно гениальна. И Пушкин гениален, и там написал три верноподнических стихотворения. Ну что делать? И Лермонтов гениален, Достоевский совершенно фантастическая фигура, Чехов абсолютно фантастическая. Я сейчас веду в Германии русскую передачу о русских писателях, называется «Заговор классиков». Я просто каждый раз прихожу в восторг. И от тех, и от правых, и левых. Есть и те, которых совсем забыли, как там Баратынский, например, потрясающий, абсолютно экзистенциальный поэт. Да и Герцен тоже очень яркая фигура. Много, много.
Баратынский, кстати говоря, даже там одно время он даже выше Пушкина ценился.
Да, они считались друзьями главными в русской культуре. И, значит, Киселев, ну, совсем другой Киселев, тогда говорил о том, что в русской литературе есть два прыща. Значит, два прыща, которые видны на лице русской культуры, это Пушкин и Баратынский. А Баратынский совершенно гениально писал о том, что боги наши оказались скупыми и не дали нам ответа на вопрос, почему мы живем. И это все так здорово сделано, это так прекрасно оформлено в стихах. Не только это вопрос, а вообще, вот скупые боги. И думаешь, боже мой, кто еще так мог сделать изящно, красиво и философски очень ярко? Ну вот и есть полно всего другого. Ничего это никогда не умрет, а кто хочет, захочет похоронить, ну так пусть копает могилу этим людям. Я
Ну,
думаю, что...
смотри, давай уж так откровенно скажем, что Украина не хочет прощать русскую культуру.
Конечно, не хочет. Конечно. Конечно. А кто простит? И там людей убивают. Вообще получается, что вообще уже где-то под миллион убитых и искалеченных. Но как можно чего-то прощать? Я вот тут сейчас был в Латвии, писал о Коросте, такая поразительная история и военной базы, военно-морской, из которой ни разу не вылетела ни одна настоящая пуля, была уничтожена. Мне вот интересно, там, только что приехал, это простуженный, там ветер дует. Так там я встретил, значит, одного, ну, беженца с Украины, который пристроился, значит, в ресторанном бизнесе. Я его спрашиваю, ну сколько вы будете ненавидеть русских? Он так спокойно посмотрел на меня и говорит, ну, говорит, 300 лет. 300 лет. Ну так спокойно, без всяких переживаний. Нет, конечно, этот гопник развязал серьезную ненависть. И, в общем-то, вот посмотри, вот они, значит, по своей доктрине хотят четыре области взять, да? Ну, две типа взяли, еще дальше Запорожье и Херсон. Ну, допустим, этого не будет, но, допустим, мы получили. Ну и что? Это что? Зачем это ему? Зачем нужен Запорожье? Совсем другими ментальностями люди. Херсон. Я знаю, у меня вторая жена украинка была. Я знаю украинские эти вещи. Но это же будет поражение внутри этой победы, если они получат. Потому что эти люди будут думать совершенно по-другому, вести себя по-другому. Там не будет сопротивления внешнего, но внутри они будут такие же оппозиционеры, как те-то люди, которые живут в Риге или в Таллине. То есть они просто другие. И зачем, вот кому это нужно, если это закончится
Ну,
этими...
ты же сам говоришь, что это, так сказать, позиции такой нормального человека, да, или нормальных таких обычных для сегодняшней Европы, во всяком случае, мышлений. Но там же в голове-то у
Ну,
великого
наверное, другое,
там
конечно. Не, ну,
другое.
понимаешь, когда ты гопник, то тебе хочется, чтобы и другой двор тоже был твой, понимаешь? Чтобы вот и этот тебе подчинялся. Там действительно очень сильная тема победы. Победы, унизить врага, свой
Ну да, вот
чужой.
я хотел сказать, что для победы, чтобы была
Да.
победа, нужен враг обязательно.
Да, конечно. И он это делает. А гопники всегда делят мир на своих и чужих. Это было видно в его позиции гопника еще в 2000 году, когда создавали вот еще первые только представления о новом. Ты помнишь, что он сразу же захотел в Корею поехать, в Северную? Да чего он только нет, самое не хотел. Вообще вместо Европы. Решил дружить с коммунистами. Ну, в общем, все было ясно с самого начала.
Ну,
Все было.
это одно время, ведь ну, уже на каком там, на третьем и четвертом строках, как говорят люди, отсидевшие, вот, на третьем и четвертом сроке, ведь как-то начали все упрекать в такой back in the USSR, да, что возвращаемся в СССР, советские практики. Но на самом деле вот сейчас видно, что это даже не СССР.
Нет, нет, ты прав. Нет,
А
нет,
это не
нет.
СССР.
Нет, ну, в СССР была утопическая, в какой-то степени подложная, то есть обманчивая, но идеология коммунизма, которая была разработана, надо сказать, в Европе, и она очаровывала мир. Я сам помню прекрасно, мы жили с родителями во Франции 50-е годы. Там было дофига коммунистов, они нас обхаживали, советское посольство, и все восторгались вот этой идеей уже после смерти Сталина. Вот я помню молодым вообще пацанов, я помню прекрасно, как они все нас любили, обожали. А с другой стороны был Пикассо, который тоже верил в это, Рагов, ну, в общем, чего только
Да.
не было. Вот. Это было настоящее настоящая идеология. Она кончила плохо, но она была. А здесь, ну, что бы говорить сегодня, никакой нет идеологии. Просто пустота. Пустота.
Ты считаешь, что эта идеология умерла, коммунистическая, окончательно?
Нет, я не думаю, она вот будет выражаться вот во всех странах третьего мира, она будет как противовес все равно капитализму, и я думаю, что в конечном счете она, в общем, опять-таки куда-то утащит эти страны в страшное направление, потому что она же не эта экономика там не работает особенно, в
Все
общем,
дело.
да, и многие,
Смотри,
ну, многие.
как бы наш великий гопник не боролся с либерализмом, там, с либералами и так далее, и тому подобное, с Западом, но, как вообще говорят специалисты, Россия сейчас спасает экономически.
Да,
Экономически сейчас ее
именно
спасают
они. Да,
либералы, да, там, которые там есть, там два или три человека.
точно.
Центробанк, там Министерство финансов, они спасают, и он это понимает.
Да.
Да?
Ну,
Значит.
у гопников всегда были какие-то помощники, не обязательно гопнического склада. Просто он был главный свинкой с ножом. А эти просто, значит, ему прислушали. Да, ты тоже абсолютно прав. Это, конечно, феномен, что у него же там были
свои экономисты, он ни одного не взял. Всех выбрали.
Что-то вот эти все из русского мира.
Да, 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 никого нет. Никого не взял.
Лазьевы там и так далее.
Да, никого не взял. Нет, на это, конечно, шума охватило. Вот, ну, потому что этот ум работает на самозащиту. Об этом я вот в «Великом гопнике» пишу. У нас же там была знаменательная встреча, и это с ним, это же вообще, это песня. Это песня. Вот, поэтому, что ты хочешь? Когда за самозащита, то можно и спрятаться и за либерала, понимаешь? Ничего. Вот. Нет,
Как такая
если есть такие.
странная у меня аналогия родилась, знаешь, как говорят, значит, что, видимо, если перефразируют, то у каждого антилиберала есть свой либерал, видимо.
Ну да,
Да,
да.
а изначально это, говорю, у каждого антисемита есть свой еврей.
Свой, да, свой любимый еврей, да.
Так что
Вот, да. У меня бабушка,
даже у нацистов были, да?
да, у меня бабушка, в общем, прямо сказать, в общем, была не сильно продвинутая в плане дружбы народов, но она, когда, значит, что-то сказала, говорит, а вот посмотрите, я дружу с ней, да, она еврейка, но я же дружу с ней. Вот такая вот история. И тоже еще довоенная бабушка родилась в 98 году. То Россия никогда не была просвещенной страной в этом плане, в народном плане. Вот.
Говоря, это, конечно, немножко это уже не совсем относится к этому гопнику, но если мы говорили сегодня в том числе о угрозе войны там большой, то, конечно, то, что творится сейчас на Ближнем Востоке, там, между, это
Это...
тоже играет, к сожалению, на войну, да,
Ты
все это.
знаешь, тут такие демонстрации в защиту
Я знаю, вы правы.
арабского мира, и это вообще просто вот тебе новый мир. Такой вообще. Мюнхен приехал, весь Мюнхен в этих флагах определенного цвета. Все вообще, все. Это просто катастрофа. Катастрофа. Просто люди не хотят думать. Не хотят думать, нечем им думать. Но там хотя бы на какой-то момент не светит еще ядерное оружие. А здесь оно, в общем, постоянно используется в риторике, по крайней мере. И это тоже гопническая какая-то идея. Гопник должен сказать, что у него финка самая острая и самая длинная.
Ведь такой уже вопрос, наверное, но он практически сказал, да? Я так понимаю, что книга вышла не в России.
Но она вышла в Германии. Вот я в прессе сижу на застал. Вот она, видите, такая книжка.
Она может... я, собственно, это, наверное, я так подозреваю, что это Freedom Letters, да, издавал, да?
Нет, это издательство в Лейпциге, которое делает и журналы, и газеты на русском языке. Это «Арис» или «Ирис».
Ну, понятно.
И это...
Нет, у меня-то вопрос такой для нашей аудитории. То в России ее приобрести невозможно.
Возможно. В России тоже на Озоне она есть, а какое-то время ее сделали, значит, запретной, а потом, не знаю с чего, ее разрешили, не знаю. Я просто в эти детали не вдаюсь, но она стоит каких-то очень крутых денег, что-то 60 евро, ну, я имею в виду 6 тысяч рублей, очень круто. А в принципе, кто живет за границей, то надо выйти вот этот на эту самую медиа, Эрис Медиа, просто набрать «Великий гопник, как купить». И там
Ну, понятно.
объясняется.
Это
И
уже
они,
там,
реально, книжка приходит на следующий день. Вот если там, допустим, Балтия, то вообще просто щелкай, она будет в секунду.
ну, хорошо. Тогда я благодарю Виктора Ерофеева и за эту беседу, и за книгу,
Спасибо. Всегда с тобой очень хорошо разговаривать.
дала нам тему для обсуждения, хотя, в общем-то, вовсе только этим и занимаются. Весь мир занимается великим гопником.
Я
Ну,
никогда не забуду, как мы с тобой на дожде вообще устроили такую кровать, не желая никого обидеть, а просто поставили вопрос чисто нравственно-теоретического толка. Вот. Я думаю, сейчас бы, если бы это было, мы бы с тобой сидели где-то в других местах. если бы мы были там.
Может быть, но слава богу, все живы.
Слава богу, все живы, и
то, что работает, слава богу.
Слава богу, что книжки пишутся. Да, я думаю, что русская культура сохранится, хотя, конечно, вот сказать, что вот родился новый Пелевин или Венечка Ерофеев или Сорокин, я бы не торопился с этого. Вот еще не родились.
Тем не менее, читайте все-таки, это я к людям нашим. Не забывайте, что буквы есть, и они складываются в слова, слова во фразы, а фразы в смыслы. Вот все-таки
смыслы. Да нет, я думаю, никто не соскучится от «Великого гопника», потому что такая комедия ужасов, она смешная книга во многом. Ну, естественно, а ужасы, ну как же без ужасов? Они есть в нашей жизни.
Спасибо.
Спасибо.
Меня зовут Виталий Дымарский, и мой собеседник еще раз Виктор Ерофеев.
Спасибо, Виталий. Всего доброго.